Курганський Рембо. Даже если бы Александр Салоник оказался просто квалифицированным киллером, он, несомненно, представлял бы интерес для криминалистики, потому что его объектами становились представители элиты уголовного мира, воры в законе и авторитет. Однако этими фактами характеристика не ограничивается. Находясь в одиночной камере следственного изолятора «Матросская тишина», он совершил беспрецедентный побег, исчезнув вместе с охранником тюремного корпуса, 20-летним Сергеем Меньшиковым. Биография будущего суперкиллера до определенного периода мало чем отличается от других. Он родился в 1960 году в провинциальном Кургане. Увлекался спортом, преуспел в классической борьбе. Был честолюбив, как и все мужчины небольшого роста. Салоник невысок, 165 сантиметров. Мог сцепиться с любым, кто его задел или обидел. И дальнейшая линия жизни мало чем оригинальна. После окончания средней школы пошел в армию. Службу проходил в Германии, где в спортивных соревнованиях занимал призовые места и пользовался авторитетом у солдат и офицеров. Уйдя на Дембель с отличной характеристикой, Салоник возвратился в родной Курган и был зачислен в милицию сотрудником патрульно-постовой службы. Женился, родилась дочь, затем развелся, тоже почти типично для нынешнего времени. Второй брак, рождение сына, поступление в Горьковскую высшую школу МВД СССР. С этого момента начинается не укладывающееся в стандартную схему события. Единственной слабостью Салоника, он не пил, не курил, постоянно поддерживал хорошую спортивную форму, оставались женщины. Вольности в отношениях с барышнями вынудили его через полгода забрать документы из Горьковской вышки и вернуться в Курган, а позже и вовсе уволиться из органов внутренних дел. Еще через 2 года, когда жизнь Салоника начинает напоминать благополучную, устроился на кладбище копать могилы. Неплохо зарабатывал, купил «Жигули». Его неожиданно арестовывают. Формальный повод — подозрение в изнасиловании. Позже, когда он уже прогремел на всю Россию и говорили о нем не иначе, как о супермене, справедливость приговора суда — 8 лет лишения свободы в колонии усиленного режима — многими подвергалось сомнению. Адвокаты, некоторые журналисты считали обвинение сфальсифицированным, а показания жертв — оговором. Не берусь судить, где правда, но теперь, после стольких убийств, крови, побегов, это уже не имеет серьезного значения. Кстати, первый свой побег курганский Рембо совершил прямо из зала суда. Когда зачитали приговор, между прочим, он и судье грозил изнасилованием, Салоник попросил разрешить ему обняться напоследок с женой. Разрешили, не зверь уже в самом деле. Он использовал единственный шанс на 100%. Тренированный, крепкий, исключительной реакцией, Салоник в считанные секунды отключил конвой, выпрыгнул в окно и был таков. Выставили кордоны на выездах из города и вокзале, устроили засады дома и у друзей. Но он всех перехитрил и легко ушел из ловушек. Тем не менее, через 1,5 месяца его взяли. Позже в Тюмени, когда он пытался изменить внешность и готовился к косметической операции. Здесь и возникает естественный вопрос, не слишком ли лихо для простого провинциального паренька-одиночки? Подобная линия поведения предполагает не только наличие воли и смелости, но и солидные связи, финансовую поддержку, надежных, искушенных в определенных делах друзей. Скорее всего, за увольнением из милиции последовало и соответствующая жизненная переориентация. Салоник стал кому-то очень интересен и наверняка уже имел к началу судебного следствия хорошие теневые тылы. Они же обеспечивали ему прикрытие, оказали влияние на дальнейшую судьбу. Наказание он отбывал в Перми. Бывшему менту на зоне пришлось несладко, но сломить его не удалось. Он ждал момента, и после перевода в колонию в Ульяновскую область счастливый случай представился. В побег Салоник ушел через канализационную трубу, куда проник, вырезав дыру в металле сварочным аппаратом. На память о себе оставил изодранный бушлат с биркой личного номера на кармане. Александр Салоник исчез из жизни на 4 года. Много позже, после его задержания, стало очевидно, что времени даром не терял ни Салоник, ни те, кто стояли за ним все это время. Он научился стрелять без промаха из любого оружия и в самой неблагоприятной обстановке. Свидетели перестрелки на Петровско-Разумовском рынке, во время которой и был случайно схвачен киллер, разыскивали, как, убегая, Салоник стрелял через плечо спрятавшегося за фонарным столбом охранника. Все пули, словно это происходило в тире, попадали точно в одно и то же место чугунной тумбы столба. Да и сам Салоник уверял, что застрелил преследовавшего милиционера уже лежа на земле, получив серьезное ранение в поясницу. За таким умением стоят сотни часов, проведенных в тире, регулярные занятия на стрельбах, искренние поклонения оружию. Последнее Салоник никогда не скрывал. По словам работавших с ним сыщиков, курганский Рэмбо мог бесконечно долго говорить о различных пистолетах, автоматах, обсуждать достоинства снайперских винтовок, их убойную силу и другие качества. Только на одной из снимавшихся им квартир были изъяты ствольный гранатомет ПГ, автомат АКС-74У, малокалиберная винтовка производства Франции с глушителем, винтовка Мосина, пистолет ТТ, пистолет иностранного производства П-61, австрийский пистолет ГЛОК, бразильский пистолет Таурус, Винчестер. Любимым оружием Салоника был мощный 17-зарядный полицейский пистолет ГЛОК. Именно с ним был задержан киллер на Петровском рынке. В заказных убийствах милиция подозревала Салоника задолго до его поимки, уже после классического, с точки зрения исполнения, расстрела вора в законе Глобуса на дискотеке Улисса, была получена оперативная информация о личности снайпера. Но хотя охота на него шла полным ходом не только со стороны разыскников МВД, но и друзей Глобуса, поклявшихся жестоко отомстить, Салоник продолжал разгуливать на свободе. Разъезжал с поддельными документами по курортам Европы, проводил время в роскошных ресторанах в обществе очаровательной длинноногой подруги. Этот период жизни сыщики изучали по богатым фотоальбомам, составленным в соответствии с хронологией путешествий. Подноготное убийство Глобуса теперь известно. Спор разгорелся из-за ночного клуба «Арлекино», крышу которому делал Глобус и его бригада. Кстати, Ваннер, он же Владислав Абрекович Выгорбин, известный в криминальных кругах как глава рибаумовской команды по кличке Бабон, считался правой рукой Глобуса. Ваннер, согласно визитке, являлся консультантом фирмы «Тремо», соучредителем «Тринити Моторс» и совладельцем известного в определенных кругах ресторана «Фидан». Он очень любил автомобили и разъезжал по Москве на белоснежном спортивном двухдверном «Бьюике». раскатывал по городу бабон без водительского удостоверения, так как один из трех своих сроков провел в психушке, где, помимо совершенствия выученного английского языка, получил справку о душевном недуге и потому пройти комиссию для получения автомобильных прав фактически не мог. Для разговора с гаишниками на равных Бобон всегда имел толстую пачку зеленых, а против неподкупных и принципиальных разработал специальный метод борьбы. На случай встречи с таким сотрудником милиции Ваннер держал в салоне и багажнике машины запасные автомобильные номера. По одной из версий, спор за Арлекино был лишь видимой частью айсберга. Скрытыми оставались процессы внутри криминального мира столиц, точнее, борьба между ворами кавказской и славянской ориентации. Глобус относился к первой группе. Вторую же не устраивало, что доходный и популярный ночной клуб пребывает под крылом чужаков. Глобус неожиданно потребовал увеличить свою долю и тем самым урезал доходы других. Арлекино оказался ему не по зубам. За убийством Глобуса последовал новый ход воров-славян. Они стали прочить на его место архангельских авторитетов братьев Браунов. Вызванные в сентябре 1993 года с севера братишки начали вести активные переговоры, чтобы быстрее въехать в дело. И тут веское слово сказал Бобон, точнее его бойцы. Когда Брауны приехали на Мосфильмовскую улицу к некоему Игнатову, то при выходе из лифта, первый случай в столице, приняли в упор весь разжег автомата Калашникова. Теперь уже Курганский, прикрывавший братьев Браунов, ищет Бобона и его людей. Выставляется на четырех адресах, в том числе казино «Черри», где мог появиться бауманский авторитет. Но только в январе 1994 года убийцы находят цель. К расстрелу Курганский, среди которых Салоник считался непревзойденным мастером, подготовились тщательно. Они узнали, что Бобон вместе со своим телохранителем Михаилом Глодиным собирается поупражняться в тире на Волоколамском шоссе. Киллеры загодя приехали на место, продолбили в бетонном заборе отверстие, чтобы вернуться в день посещения тира Ваннером. Расчет оказался безукоризненным. Едва форт Бобона зарулил во двор, стоявшие за забором бойцы открыли стрельбу. Но они вели отвлекающий огонь. Прицельно же из автомата стрелял один Салоник, стоявший на металлическом гараже за забором в стороне от своих приятелей. Курганский Рэмбо репутацию суперкиллера подтвердил. На месте от ранений в голову скончались Бобон с Глодиным и их собака, а дочка Ваннера осталась жива. Успела упасть на пол между сиденьями Форда. Позже Салоник подробно описал детали этой акции, даже верно указал, в чем убийцы переносили оружие от жилых домов к тиру. Чтобы не привлекать внимание случайных прохожих, они спрятали стволы в чехлах от теннисных ракеток. Друзья Бобона собирались отомстить за его смерть, и члены следственной группы, чтобы не стать жертвами стрелков бауманской бригады, вывозили Салоника на место происшествия, облачившись в бронежилеты и каски. Доподлинно подтвердилась причастность курганского киллера к убийству Глобуса. Показания были в цвет, даже нашли человека, продавшего ему карабин с оптическим прицелом. Оперативные источники утверждали, что все акции согласовывались с Сильвестром. Он якобы давал добро на устранение Глобуса и сделал отмашку на Бобона. но сам Сильвестр тоже кончил не очень хорошо. После очередного убийства Салоник, уже привыкший к нелегальному положению, вновь залег на дно. Отдыхал летом у моря, набирался сил для новых подвигов. От обязанностей-то его никто не освобождал, и в октябре 1994 года случилось то, что должно было, наконец, случиться. Из оперативной сводки. Во время перестрелки у станции метро Петровско-Разумовская на территории вещевого рынка был задержан, получивший ранение в спину преступник, назвавшийся Максимовым. В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МУРа установили, что пойманным оказался уроженец кургана Салоник, разыскиваемый за совершение заказного убийства вора в законе Валерия Длугача, Глобуса. Несмотря на явную удачу, едва ли не впервые удалось захватить наемного убийцу, тот день останется черной отметиной в истории столичной милиции. Началось все с банального задержания для проверки документов. Двум подозрительным, по мнению стражей порядка, крепким парням, предложили пройти в комнату милиции. Обыскать задержанных не догадались. Дальнейшие события, внесшие жизнь четверых людей, троих сотрудников милиции и работника охранной фирмы ТИАС, стали полной неожиданностью. Один из задержанных, прятавший под накинутым на руку плащом пистолет ГЛОК, в упор расстрелял милиционеров и вместе с напарником бросился бежать. На звуки стрельбы подоспели охранники рынка и экипажи патрульной службы. Салоник и его земляк Монин выбрали разный путь спасения. Монин удачно бросился в толпу и сумел затеряться. Салоник побежал в сторону железнодорожной насыпи, демонстрируя при этом чудеса меткости и скорострельности. В перестрелке ранения получили еще трое людей. Около Ботанической улицы Салоник был ранен и оказался в наручниках. Первое время он не верил, что выживет. Пуля попала в голову. Он потерял много крови, и жизненно важный орган пришлось удалить. Именно к тому периоду относится признание Салоника. Он рассказал об убийстве Бабона и Глодина, Глобуса и лидера ишимской группировки Причинина. Кроме того, киллер признал причастность к смерти вора в законе Калины. Но эта информация сразу вызвала сомнения. Задержание Салоника и его откровения спровоцировали настоящий информационный взрыв. Вызван он был не только сенсационными подробностями заказных убийств, но затрагивал тему, периодически обсуждавшуюся журналистами. Отстрел воров и авторитетов будто бы проводится тайным подразделением МВД. Указывалось даже его название «Белая стрела». Гибель одной сенсации стало ясно, что бандиты не церемонятся с конкурентами, даже если те носят что-то вроде звания заслуженный вор Российской Федерации, тем не менее заставило пересмотреть привычное представление о преступниках. Отечественные мафиози готовят настоящих киллеров-профессионалов, готовых на все и все умеющих. Стало очевидным, что у нас существует бандитский спецназ, не менее крутой, чем аналогичные подразделения государственных служб. Следствие по делу Салоника шло своим чередом, медленно продвигаясь к логическому завершению, предъявлению обвинения. Журналисты продолжали обсуждать личность киллера, наделяя его все больше качествами супермена. А тем временем сам Салоник готовил новый сюрприз. Впрочем, об этом никто не догадывался. Киллер усиленно изучал английский, обсуждал с адвокатом костюм от Версаче, который хотел одеть на судебное заседание, внимательно следил за газетами и смотрел телевизор, стоявший в его камере одиночки из СИЗО «Матросская тишина». Бомба взорвалась чуть больше, чем через полгода после перестрелки на Петровском рынке. Спецсообщение. 5 июля 1995 года в 1:40 сержантом внутренней службы Сахаровым, младшим инспектором отдела режима и охраны по 29-му посту 9-го режимного корпуса было обнаружено отсутствие постового младшего сержанта Сергея Меньшикова. 1974 года рождения, работавшего в ОВД с ноября 1994 года. При обследовании группы резерва помещения 9-го режимного корпуса в камере номер 938 отсутствовал находящийся на одиночном содержании заключенный Салоник, уроженец Кургана, без определенного места жительства, арестованный прокуратурой Москвы 4 октября 1994 года. При проведении первоначальных следственных действий было обнаружено, что входная дверь в прогулочные дворы открыта, навесной замок лежит на полу. С крыши прогулочных дворов по стене на улицу Матросская тишина опущен альпинистский шнур длиной 20 метров. Салоник остался верен себе. Он не смирился с обстоятельствами и использовал шанс. Вероятно, свой последний шанс. Потому что если бы даже не удалось доказать причастность курганского Рэмбо к убийствам преступных авторитетов, он в конце следствия начал наотрез отказываться от первоначальных показаний. То трассологическая экспертиза и многочисленные свидетели шансов соскочить с убийства сотрудников милиции на Петровском рынке ему не оставляли. Тревога и аврал, как и следовало ожидать, ничего не дали. Есть сведения, что, спустившись вместе с Меньшиковым по стене с помощью нейлонового шнура, Салоник сел в поджидавший БМВ и растворился в ночи. Побеги из столичных изоляторов случаются. Из Бутырки, например, не бегали 220 лет. А потом, в 1993 году, благополучно исчезли двое. Бахтияр Игидалиев и Валерий Мордасов, щелковский преступный авторитет. Они подняли решетки над прогулочным двориком, вылезли на крышу, и, прыгая по кровлям вниз, добрались до двора. Все это происходило на глазах у десятков сотрудников следственного управления ГУВД Москвы, часть окон которого выходит во двор СИЗО. Пока ошарашенные милиционеры пытались дозвониться дежурному тюрьмы, прямая связь не предусмотрена, и растолковать, что делается, беглецы добрались до проходной местной фабрики, и, как были в бушлатах, вышли на улицу и затерялись в толпе. Это белым днем при сотнях свидетелей. Так что ничего мистического нет и в побеге из Матросской тишины. Странно другое. Бежал в Салоник, которого отправить на скамью подсудимых для милиции — дело чести. Можно, разумеется, вспомнить о перегруженности СИЗО, по официальным данным, наполненность тюрьмы 270%. Посетовать на отсутствие исправных технических средств контроля и слежения, ни один установленный в Матросской монитор не функционирует. Можно покивать на низкую квалификацию и элементарную нехватку обслуживающего персонала. И тем не менее вопросов в связи с побегом суперкиллера будет больше, чем ответов. Во всяком случае, ответов убедительных. Итак, версия. Разгильдяйство тюремного персонала. Да, такое предположение возможно. И многие склонны видеть объяснение в этом. Но почему такое совпадение? Единственным, разглядевшим разгильдяйство и сделавшим нужные выводы, оказался именно он, самый важный и информированный арестант тюрьмы. Очевидно, побег был тщательно спланирован. По основной версии, Меньшиков пронес в камеру к Салонику Браунинг и альпинистский шнур, обмотав его вокруг тела. Затем сделал слепок ключа от замка двери, ведущей на крышу к прогулочному дворику. Дождавшись подходящего момента, беглецы без хлопот совершили задуманное. По некоторым данным, Меньшиков знал Салоника еще на свободе, так как увлекался стрельбой и встречался с ним в тире. Если это правда, то многое становится понятней. Возможно, Меньшикова просто купили, пообещав парню благо цивилизации в обмен на помощь в побеге. Правда, подобные предложения в лоб не делают. Кто мог поручиться, что Меньшиков не сообщит о зреющем заговоре куда следует? Обсуждался и проверялся оперативными службами и вариант внедрения бандитами своих людей во все московские СИЗО с целью вытащить Салоника из тюрьмы. Но, как удалось выяснить, эта версия не подтвердилась. Слышал я и такое предположение. Салоник, дескать, залегендированный агент спецслужб, выполнявший особое задание. Его пришлось спасать, так как он слишком много знал. Теоретически этот вариант возможен, но практически, особенно после убийства сотрудников милиции, скоротечной перестрелки, вряд ли. Так или иначе, абсолютно убедительного объяснения случившемуся нет. Загадка курганского Рэмбо остается неразгаданной. Он уже прожил две жизни. Одну простого парня из кургана, спортсмена, ловеласа, неудавшегося офицера милиции. Затем вторую, таинственного одиночки-киллера, подготовленного не менее таинственными заказчиками громких убийств, богача, тратящего шальные деньги на круизы и женщин. Теперь он живет где-то своей третьей жизнью, очень похожей на вторую, только вряд ли такой же активной и яркой. Большинство считает, что Салоник теперь с комфортом устроился где-нибудь в Испании, на Кипре или в Аргентине. Однако размеренное бытие, даже насыщенное развлечениями и роскошью, может наскучить, да и деньги имеют обыкновение тратиться. Не исключено, что Александр Салоник под другим именем и с измененной внешностью захочет начать четвертую жизнь, привычно прижимая к правому плечу приклад винтовки с оптическим прицелом.